Ее платье было застегнуто жемчужными запонками. Три верхние запонки были расстегнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности. Страусовое перо, прикрепленное к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно поглядывали на прелестную еврейку, втайне они завидовали ее красоте и богатству.
«Клянусь лысиной Авраама», — сказал принц Джон, — «эта еврейка — образец тех чар и совершенств, что сводили с ума мудрейшего из царей».
«Как ты думаешь, приор Эймер? Клянусь тем храмом мудрого Соломона, который наш еще более мудрый братец Ричард никак не может взять, она хороша, как сама возлюбленная в песне песней».
«Роза Сарона и лилия долин», — отвечал приор. «Однако, ваша светлость, вы не должны забывать, что она не более как еврейка».
«Хе-хе», — молвил принц, не обращая никакого внимания на его слова. «А вот и мой нечестивый толстосум. Маркиз Червонцев и барон Серебренников припирается из-за почетного места с оборванцами, у которых в карманах, наверное, не водится ни одного пенни. Клянусь святым Марком, мой денежный вельможа и его хорошенькая еврейка сейчас получат места на верхней галерее. Эй, Исаак, это кто такая? Кто она тебе, жена или дочь? Что это за восточная гурия, которую ты держишь под мышкой, точно это шкатулка с твоей казной?»
«Это дочь моя, Ревека, ваша светлость», — отвечал Исаак с низким поклоном, немало не смутившись приветствием принца, в котором сочетались насмешка и любезность.
«Ай, ну ты мудрец», — сказал принц с громким хохотом, которому тотчас начали подобострастно вторить его спутники. «Но все равно, дочь ли она тебе или жена, ее следует чествовать, как то подобает ее красоте и твоим заслугам. Эй, кто там сидит наверху?»
Продолжал он, окинув взглядом галерею.
«Саксонские мужланы! Ишь, как развалились! Выгнать их вон отсюда! Пускай потеснятся и дадут место моему князю Ростовщиков и его прекрасной дочери. Я покажу этим неучим, что лучшие места в синагоге они обязаны делить с теми, кому синагога принадлежит по праву».
Зрители, к которым была обращена эта грубая оскорбительная речь, были Седрик Сакс со своими домашними и его союзник и родственник Ательстан Конингсбургский, который, как потомок последнего короля саксонской династии, пользовался величайшим почетом со стороны всех саксов, уроженцев Северной Англии. Но вместе с царственной кровью своих предков Ательстан унаследовал и многие из их слабостей. Он был высокого роста, крепкого телосложения, в цвете лет, но его красивое лицо было так вяло, глаза смотрели так тупо и сонно, движения были так ленивы, и он был так медлителен в своих решениях, что его прозвали Ательстаном Неповоротливым. Его друзья, их было немало, и все они, так же, как и Седрик, были к нему страстно привязаны, утверждали, что эта вялость объяснялась не недостатком мужества, а только нерешительностью. По мнению других, пьянство, бывшее его наследственным пороком, ослабило его волю, а длительные периоды запоя были причиной того, что он утратил все свои лучшие качества, за исключением храбрости и вялого добродушия. И вот именно к нему обратился принц Джон с приказанием посторониться и очистить место для Исаака и Ревекки. Ательстан, ошеломленный таким требованием, которое по тогдашнему времени и понятиям было неслыханным оскорблением, не был расположен повиноваться принцу, однако он не знал, как ему ответить на подобный приказ. Он ограничился полным бездействием. Не сделав ни малейшего движения для исполнения приказа, он широко раскрыл свои огромные серые глаза и смотрел на принца с таким изумлением, которое могло бы вызвать смех. Но нетерпеливому Джону было не до смеха.
«Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня», — сказал он. «Деброси, пощекочи его копьем», — продолжал Джон, обратившись к ехавшему рядом с ним рыцарю, предводителю отряда вольных стрелков-кондотьеров, то есть наемников, не принадлежавших ни к какой определенной нации и готовых служить любому принцу, который платил им жалование. Даже в свете принца послышался ропот. Но Деброси, чуждый по своей профессии всякой щепетильности, протянул длинное копье и, вероятно, исполнил бы приказание принца, прежде чем Ательстан неповоротливый успел подумать, что надо увернуться от оружия, если бы Седрик с быстротой молнии не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек стальной наконечник копья. Кровь бросилась в лицо принцу Джону. Он злобно выругался и хотел было разразиться не менее сильной угрозой, но замолчал, отчасти потому, что свита принялась всячески его уговаривать и успокаивать, отчасти потому, что толпа приветствовала поступок Седрика громкими возгласами одобрения. Принц с негодованием обвел глазами зрителей, как бы выбирая более беззащитную жертву для своего гнева. Взгляд его случайно упал на того самого стрелка в зеленом кафтане, который только что грозил Исааку. Увидев, что этот человек громко и вызывающе выражает свое одобрение Седрику, принц спросил его, почему он так кричит. «А я всегда кричу «Ура!»» — отвечал Йомен, — «когда вижу удачный прицел или смелый удар». «Вот как!» — молвил принц. «Пожалуй, ты и сам ловко попадаешь в цель». «Да не хуже любого лесничего», — сказал Йомен. «Он и за 100 шагов не промахнется по мишени Уотта Тиррелла», — произнес чей-то голос из задних рядов, но чей именно, разобрать было нельзя. Этот намек на судьбу его деда, Вильгельма Рыжего, одновременно рассердил и испугал принца Джона. Однако он ограничился тем, что приказал страже присматривать за этим хвостуном Йоменом. «Клянусь святой Гризельдой», — прибавил он, — «мы испытаем искусство этого поклонника чужих подвигов». «Я не против такого испытания», — сказал Йомен со свойственным ему хладнокровием. «Что же вы не встаете, саксонские мужланы?» — воскликнул раздосадованный принц. «Клянусь небом, раз я сказал, еврей будет сидеть рядом с вами».
«Как же можно? С позволения вашей светлости нам совсем не подобает сидеть рядом с такими важными господами», — сказал Исаак. Хотя он и поспорил из-за места с захудалым и разоренным представителем фамилии Мандидье, но отнюдь не собирался нарушать привилегии зажиточных саксонцев.
«Полезай, нечестивый пес, я приказываю тебе!» — крикнул принц Джон. «Не то я велю содрать с тебя кожу и выдубить ее на конскую сбрую!»
Услышав такое приглашение, Исаак начал взбираться по узкой и крутой лесенке на верхнюю галерею.
«Посмотрим, кто осмелится его остановить», — сказал принц, пристально глядя на Седрика, который явно намеревался сбросить еврея вниз головой.
Но шут Вамба предотвратил несчастье неожиданным вмешательством. Он выскочил вперед и, став между своим хозяином и Исааком, воскликнул: «А ну-ка я попробую!» С этими словами он выхватил из-под полы плаща большой кусок свинины и поднес его к самому носу Исаака. Без сомнения, он захватил с собой этот запас продовольствия на случай, если турнир затянется дольше, чем в состоянии выдержать его аппетит. Увидав перед собой этот омерзительный для него предмет и заметив, что шут занес над его головой свою деревянную шпагу, Исаак резко попятился назад, оступился и покатился вниз по лестнице. Отличная шутка для зрителей, вызвавшая взрывы смеха, да и сам принц Джон и вся его свита расхохотались от души.
«Ну-ка, брат принц, давай мне приз», — сказал Вамба. «Я победил врага в честном бою мечом и щитом», — прибавил он, размахивая шпагой в одной руке и куском свинины в другой. «Кто ты такой и откуда взялся, благородный боец?» — сказал принц Джон, продолжая смеяться. «Я дурак по праву рождения», — отвечал шут. «Зовут меня Вамба, я сын Безмозглого, который был сыном Безголового, а тот, в свою очередь, происходил от Олдермена». «Ну, очистите место еврею в переднем ряду нижней галереи», — сказал принц Джон, быть может, радуясь случаю отменить свое первоначальное распоряжение. «Нельзя же сажать побежденного с победителем. Это противоречит правилам рыцарства». «Все лучше, чем сажать мошенника рядом с дураком, а еврея рядом со свиньей».
«Спасибо, приятель», — воскликнул принц Джон. «Ты меня потешил. Эй, Исаак, дай-ка мне взаймы пригоршню червонцев».
Озадаченный этой просьбой, Исаак долго шарил рукой в меховой сумке, висевшей у его пояса, пытаясь выяснить, сколько монет может поместиться в руке, но принц сам разрешил его сомнение. Он, наклонясь с седла, вырвал из рук еврея сумку, вынул оттуда пару золотых монет, бросил их в Амбе и поскакал дальше вдоль края ристалища. Зрители начали осыпать насмешками еврея, а принца наградили такими одобрительными возгласами, как будто он совершил честный и благородный поступок.